Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Мы три дня разговариваем о благодати. Это очень ценный разговор, потому что когда у нас есть суперценность, то есть и процессы, и явления, которые от этой ценности нас будут отвлекать. И на конференции мы говорим о благодати, говорим о том, что для спасения, для того, чтобы вовлечься в Божий мир, нам не нужно делать ничего, потому что это Божий дар, это то благо, которое Господь еще до нашего рождения решил нам дать, мир, в котором Он центр и в котором мы Его дети. И наши добрые дела, и наша добрая жизнь, и наша попытка попасть и в 10 заповедей, и в Нагорную проповедь, и в другие установления, которые нам дает Священное Писание и Современная Церковь, это лишь следствие, а причиной является благодать. При том, что в этом мире, естественно, мы привыкли, как там это говорится, не подмажешь, не поедешь. Все доброе в этом мире нам достается не бесплатно. Золотой антилопе, там, помните, речь шла о том, что можно получить бесплатно. Это тумаки и шишки. И этот мир с удовольствием нам их выдает. И мы привыкли, что ради чего-то доброго надо очень-очень трудиться. И теперь, когда мы приходим в церковь, нас очень легко отвлечь, нас очень легко ввести в эту ересь, что для того, чтобы жить святой жизнью, нужно сначала что-то сделать, а не чтобы сначала Господь что-то сделал. И да, действительно, Дима совершенно очень хорошо подметил. Я вот стою между двух огней, значит, вот этот седовласый старец с ключом, значит, от врат небесных, это Петр, и он попал в очень неприятную ситуацию, потому что послушал людей, которых очень уважал, и они с удовольствием отвлекли его от сути Божьего Слова. Ну, хорошо, что рядом оказался апостол Петр. Это все было при жизни, это не в виртуальном мире. Который смог прийти и сказать... Апостол Павел пришел к апостолу Петру, чтобы сказать: старик, отвлекся, покайся. И сегодня мы с вами об этом поговорим. Потому что... где там название? А, вот название. Потому что нас окружает большое количество инфлюенсеров. Нас окружает большое количество людей, которые и получили образование, и разбираются, и имеют святой вид, и, может быть, правильно одеты, и, может быть, имеют какую-то суперпринадлежность, либо национальную, либо религиозную, либо как-то привязаны к вертикали. И будем разбираться. Что было в прошлый раз? Если вы пропустили феноменальную проповедь Андрея Башкирова, который в прошлое воскресенье говорил о том, как разобраться, в чем мое призвание, сделайте себе заметку, пойдите в любые подкасты или на YouTube, или на Рутюб, или вот куда-нибудь, что у вас на телефоне работает, подкаст Московской Библейской Церкви, и размышляйте о том, как мыслить о своем призвании, где почерпнуть истину о том, как свое призвание найти, какие вопросы задавать, какие и где ответы можно получить. Мы с вами приступим. Давайте в почтении Господу Слово Его встанем и прочитаем противоречивый, такой нетипичный отрывок из послания к Галатам, из второй главы. Помним, что Кифа — это Петр. «Когда же Кифа пришел в Антиохию, я высказал ему все прямо в лицо, потому что он был виноват. Раньше он ел вместе с верующими из язычников, но когда пришли некоторые люди, посланные Иаковом, он стал устраняться и перестал общаться и с бывшими язычниками из страха перед теми, кто был обрезан. Так же лицемерно, как он, начали поступать и другие иудеи, так что их лицемерие сбило с правильного пути даже Варнаву. Когда я увидел, что они поступают не в согласии с истинной радостной вести, я сказал Кифе в присутствии всех: «Ты иудей, но живешь как язычник, а не как иудей. Зачем же ты заставляешь язычников следовать иудейским традициям?» Это Божье Слово. Будем благодарны за него. Помолимся и поразмышляем. Благослови нас, Господь. Мы очень хотим знать, как нам держаться за Тебя и не отвлекаться на людей, которые убедительны, но при этом лживы, хотят они этого или нет. Веди нас к истине, благослови нас. Во имя Христова молимся Тебе. Аминь. Присаживайтесь, друзья. Хороший вопрос, как не стать заложником чужих идей? Давайте разбираться. И из этого текста следует, что нам нужно смотреть на Христа. Ну, это, в принципе, приходя в христианскую церковь, вы и до этого знали, что на любой вопрос правильный ответ – Иисус. Но очень серьезные люди у нас с вами фигуранты вот этого дела. Люди, которых мы считаем столпами. Что мы знаем про апостола Петра? Он один раз проповедовал, 5000 человек покаялись. Второй раз проповедовал, 3000 человек покаялись. До такого проповедника, лучшим проповедником этого мира, очень-очень далеко. И смотрите, что происходит удивительным образом. Даже такого масштаба глыба, которая Христа видела лицом к лицу, которого сам Христос простил после публичного позора, когда апостол Петр отрекся от него. И Христос пришел и сказал: «Мир тебе, я люблю тебя, ничего страшного, исправляйся». Вот если даже такой человек может попасть в ситуацию, то значит нам с вами нужно разбираться, а как же вести себя нам. Из этого текста что мы видим? Что нам нужно действительно смотреть на Христа, а не на происхождение идей и людей. Нам очень важно смотреть на Христа, а не на человеческие вертикали. Потому что Петра не просто так изображают с ключом от Царствия Небесного. Петра вообще многие верующие и считали, и до сих пор считают непогрешимым первым авторитетом в христианской церкви. Попробуй непогрешимому авторитету что-то сказать. Кто ты после этого? Что ты за человек? Где твое уважение? Проснись. Ну и в-третьих, конечно, в любой непонятной ситуации, что и сделал апостол Павел, нам нужно возвращаться и возвращать друг друга к истинному Евангелию. У вас есть бюллетени, у вас в приложении есть все заметки мира. Давайте вместе работать, делайте себе заметки и будем размышлять. Итак, когда странная ситуация возникает, мне нужно понять, откуда вообще идея приходит. И могу ли я, у вас этого нет, поэтому записывайте большими буквами, могу ли я новую идею проверить Священным Писанием? То есть когда, например, Виктор Иванов прилетит на очередную встречу Совета Старейшины и скажет: «Пасторы, старейшины, я знаю, что нужно делать нашей церкви». И предлагает, например, идею, которую раньше мы не пробовали. Первая наша мысль какая? «Виктор, ты великий человек, ты умный человек, ты хорошо образованный человек. Конечно, мы тебя послушаем, не проверяя». Нет. Мы откроем вместе Священное Писание, либо которое мы всю жизнь христианскую свою изучаем, и посмотрим, находим ли мы подтверждение этой идеи в Священном Писании. Или Священное Писание может нам сказать: «Ребята, идея отличная, но не для церкви, не для христианства». Поэтому обнимите Виктора, скажите: «Молодец, инициатива, это здорово». Но нет, мы действуем по-старому. А вот и святой апостол Петр. Смотрите. Читаем послание к Галатам, вторую главу. Раньше он ел вместе с верующими из язычников. Ну, то есть нормально все было. он пользовался своей христианской свободой быть с верующими без относительно того, какие у них корни. В то время совместная трапеза, в общем, как и сейчас, говорила о том, совместная трапеза в приятном месте говорила о том, что это дружеское действие, это действие близких людей. Мы встречаемся, мы вместе едим только с теми, кто нам приятен. А когда верующие собираются вместе, они могут и поесть, и говорить, и поговорить о своей жизни, и потом еще помолиться друг за друга. Это счастье. Помните, да, что если мы встретились вместе, поели, но друг за друга не помолились, то встреча не считается христианской. Это тоже важно, не забудь. Но что произошло? Смотрите. Но когда пришли некоторые люди, посланные Иаковом, он стал устраняться и перестал общаться с бывшими язычниками из страха перед теми, кто был обрезан. И также лицемерно стали поступать другие. То есть пришли другие верующие, которых он знал, от Иакова, апостола, которого Петр уважал, и услышал от них, что вообще-то язычники, мы же помним в иудаизме, язычники — это второй сорт, мы с ними не садимся есть. Это что-то нечистое для нас. Это что-то, что оскверняет нас. Какой может быть переход или пример в нашей культуре? Это может быть человек из другой церкви, из другой конфессии? Это может быть человек вообще неверующий или не церковный? И в связи с этим, по какой-то причине, он достоин неуважения и отсутствия, ну и запрета на коммуникацию. И вместо того, чтобы вспомнить, о чем сказал Христос Никодиму, что всякий, кто поверит, будет спасен, будет называться светлым именем христианина. Не потому, что человек молодец, не потому, что он правильно живет, а потому, что Христос любит нас. Тот вхож в церковь, тот и будет частью божественной семьи. Но вот пришли люди, которые уверенным голосом сказали, что исполнение ритуалов Моисеева закона наделяет большей святостью, чем неисполнение. Классно? Звучит очень убедительно. Но если разбираться, знаете, что, на что это похоже? У них стало два спасителя. Христос и Моисеев закон. Это значит, что как будто бы Христа недостаточно? Это значит, что мы спокойно и смело можем пренебречь тем, что Господь всемогущий, что Он любящий. Господи, за Твою любовь спасибо большое, но я пойду лучше по правилам жить, которые мне раньше давали. А Твоя благодать, доверяй, но проверяй, да? Держись. Я тут улыбаюсь, но я очень боюсь попасть в такую ситуацию сам. У меня был близкий друг, и он до сих пор мой близкий друг, который попал однажды в секту, потому что он искал близких взаимоотношений, а нашел близкие отношения с человеком, который хочет манипулировать и подчинять себе. И вот уже помимо Христа они нашли, что делать еще, чтобы спастись. Ну, там были какие-то духовные практики, были какие-то дополнительные пожертвования. Там квартиру он не успел переписать, но почему? Потому что забыл, что помимо Христа никто не может меня спасти. Я сам не могу себя спасти. Нет ничего, что я могу сделать, чтобы мне стать более святым. Из Деяний апостолов я вам прочитаю, что произошло с Петром до этого. Апостолы и братья в Иудее услышали о том, что язычники тоже приняли Божие Слово. Поэтому, когда Петр пришел в Иерусалим, верующие из обрезанных стали упрекать его. Видите, это не первый раз. «Ты ходил к необрезанным и ел с ними», — говорили они. Тогда Петр начал подробно объяснять им, как это произошло. «Я был в городе Яффе и молился», — сказал он. И в это время у меня было видение. Нечто вроде большого полотна, которое за четыре конца спускалось с неба прямо туда, где я находился. Заглянув в него, я увидел четвероногих животных и зверей, присмыкающихся и птиц. Потом я услышал голос, который говорил мне: «Встань, Петр, закали, съешь». Я же ответил: «Ни в коем случае, Господи, никогда я не брал в рот ничего оскверненного и нечистого». Голос с неба сказал во второй раз: «Не называй нечистым то, что Бог очистил». Так повторялось три раза. И затем полотно было опять поднято на небо. Сам Господь Петру проговорил: «Петр, есть можно все». По какой причине, вот как так получается, что люди приходят и говорят: «Петр, камон, нет, есть можно не все и не со всеми. Что с тобой происходит? Почему ты забыл о том, как себя правильно вести?» И чем закончилось? Тем, что целая группа верующих узнала о том, что их веры недостаточно. Целая группа верующих узнала о том, что, может быть, Господь их, конечно, и любит, но пасторы, апостолы, диаконы, истинные верующие заботиться о них не будут, общаться с ними не будут, потому что они что-то там не выполняют. Религиозные правила становятся выше исповедания христианской веры. Что нам с вами делать по этому поводу? Всякий раз, когда мы смотрим на кого-то или слышим о ком-то, кто недостаточно хорош для того, чтобы называться христианином, нам стоит вспоминать эту историю. Нам стоит размышлять об этом, потому что как устроено язычество? Вчера эту цитату я приводил, сегодня хочу тоже привести тем, кто на конференции не был. Как устроено язычество? Язычество переключает наш взгляд с Творца на творение. Как легко уничтожить кого угодно, заставить его смотреть на свой грех или заставить смотреть на грех другого человека. Среди нас нет праведного ни одного. И в такую историю может влипнуть каждый из нас. Простите за слово «влипнуть». Оказаться в такой ситуации может каждый. Если только... А у нас же своя рубашка ближе к телу. И мой грех мне гораздо понятнее, чем Господь. Потому что мой грех вот, а Господь там. Господь иногда слишком абстрактный. Потому что он не приходит и не дает подзатыльник всякий раз, когда я сделал что-то не так. И вы знаете, я вырос среди некоторых людей, которые говорили, что как только я что-то плохое подумал, я в этот момент теряю спасение. И получается, что от того, что вот я что-то увидел, что-то подумал, что-то ассоциировал, что-то захотел, и в этот момент я теряю спасение, мне скорее надо бежать к Господу: «Господи, прости, 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 а то ты же, вот если я в этот момент, если я согрешил, в этот момент умер, я же иду в ад». Какая страшная интерпретация Божьей любви. То есть Божья любовь, она получается не постоянно, она получается какая-то точечная, она как Wi-Fi в метро. Хотя даже Wi-Fi в метро сейчас уже не разрывается. Как навигация в Москве. Но нет. Всякий раз, когда кто-то или что-то, всякий раз, когда я сам себя обвиняю, или когда я сам считаю что-то в своей жизни недостаточно чистым, мне нужно возвращаться к Божьему Слову. Мне нужно задавать себе вопрос: а я сейчас смотрю на кого-то или на что-то вместо своего Спасителя? А я хочу дать людям больше, чем хочет дать мой Спаситель? А я хочу придумать какие-то правила, по которым людям нужно будет делать что-то, чтобы вот получить право быть частью церкви? Про вертикали тоже надо чуть-чуть говорить. Когда я пришел в Антиохию, говорит апостол Павел про Петра, Я высказал ему все прямо, в лицо, потому что он был виноват. Статус Петра, возможно, был гораздо выше, чем Павла. Но это не так важно. А кто знаком со мной хотя бы полгода, знает, что... Вертикаль есть у светской власти. Но в церкви вертикаль у нас есть только с Господом. Здесь нет денег или власти, которыми могут распоряжаться люди по собственной воле. У нас есть только горизонтальные связи. Это истина, о которой крест Христов напоминает нам. Давайте я третий раз вас перекрещу. Благослови вас, Господь. Это важно, что власть наша — это власть нашего Господа. Как и все, что нам принадлежит в этом мире, мы — любимые дети Небесного Отца. Мы — любимые дети Господа нашего Иисуса Христа, который пострадал за нас на кресте. Знаете, в 97-м году я принял крещение, я не устал от этого, я не устал от этих мыслей, я не устал от этих переживаний, наоборот, они приводят меня в восторг каждый раз. И Духом Святым я запечатлен, как любимый сын. И вы, всякий, кто поверил во Христа вашего Господа, вы запечатлены печатью Духа Святого. И ваши имена записаны на небе. Не потому что вы правильно себя повели вовремя, когда вот язычники или неязычники, или буддисты, или мормоны, или мусульмане стояли рядом. Нет, потому что Христос вас любит. А все люди, которых я перечислил, они также любимы Господом. И когда мы приходим в церковь, да, есть люди, которые выглядят по-взрослому и красиво. Есть люди, которые как будто бы требуют уважения. Но нет! Наш Господь требует уважения. Его Слово требует уважения. И Его Слово превыше человеческих взаимоотношений. Поэтому если святой и непорочный пастор Константин делает что-то не так, а я это вижу, я говорю: Кость, ну подожди. А когда я делаю что-то не так, Константин ничего не говорит, он просто берет меня вот своей сильной рукой вот здесь вот за предплечье. И там даже говорить ничего не надо. Там сразу, я сразу все понимаю, о чем идет речь. И в зависимости от нажатия, значит, у нас либо все хорошо, либо я согрешаю. Это интересно. И нам с вами не надо думать о том, что есть кто-то, на кого нельзя открыть рот и сказать: слушай, ты там во время пожертвования не положил, а взял. Ты положи обратно. Это грех, слушай. Это не то. Я видел. Мы все видели. Даже если ты диакон церкви, Филипп. Камон. Может ли это вызвать конфликт между людьми? Только если люди утвердились в своем грехе и будут идти в нем до конца. Но в Евангелии от Матфея мы читаем: если брат твой согрешил против тебя, то пойди и с глазу на глаз скажи ему, что он не прав. Если он послушает тебя, то ты приобрел своего брата. Павел приобрел Петра. Петр приобрел здесь Павла. Потому что для них, для обоих, благая весть, радостная весть, Евангелие о том, что каждый, кто поверил во Христа своего Спасителя, спасен. Это единственное, о чем стоит говорить. И здесь, может быть, звучит жестко, но для всех, кто изучает Священное Писание, очевидно, что апостол Павел — это, наверное, самый страстный человек, который есть на страницах Нового Завета. Ну, во всяком случае, мне так кажется. То есть он, если церковь — это плохо, значит, убиваем. А если Христос Господь, значит, вообще не важно. Значит, идем и проповедуем. Пока я жив, я буду. Его посадили в тюрьму, он письма оттуда писал. Написал кучу всего доброго, правильного, что помогает нам сейчас жить. Вот этот человек. И когда такой человек подходит к тебе, он хочет тебе что-то сказать, ну, потерпи. Потому что то, что он хочет сказать, корнями уходит в его близкие взаимоотношения с Господом нашим Иисусом Христом. И это, и вот это хорошее основание для того, чтобы, невзирая на то, кто перед тобой, если он согрешает, спокойно сказать: ради Христа, не потому что я красавчик, ради Христа, а не потому, что я святой, а ты нет. Ради Христа, а не потому, что я правильно живу, а ты неправильно живешь. Никто неправильно живет, но никто не живет правильно. Надо сразу договориться с самими собой. Если мне кажется, что я правильно живу, мне нужно покаяться. Мне нужно больше Бога. Если я уверен в том, что я красавчик, значит, точно, вот, как минимум, с гордыней надо разбираться. И это значит, как минимум, Дима потом подойдет ко мне и скажет: пастор Алексей, спасибо большое за проповедь. О, это было прекрасно, но тебе нужно поработать с твоей гордыней, потому что что-то ты слишком много говоришь о том, какой ты святой, непорочный. Потому что Господь наш святой, непорочный. Золотые слова, которые мы читаем в Евангелии от Иоанна, в 8 главе. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него, иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Свобода, о которой мы говорим, изучая послание Галатам, она основана на близких взаимоотношениях со Христом и на том, что говорит Он. И Его словами мы можем наполнять свою логику. Его словами мы можем наполнять свою учебу. Его словами мы можем наполнять свою работу. И Его мы приглашаем во все сферы своей жизни для того, чтобы в этих сферах Он нас освобождал от человеческих установлений, которые люди пытаются надстроить над нашей верой. Большое количество книжек написано в бизнесе, которые говорят о том, как на самом деле управлять людьми, или как на самом деле управлять процессом, или как на самом деле управлять фабрикой по производству, например, деталей для автомобилей, чтобы они не ломались. И эксперты зачитываются этими книгами, потом применяют их, потом собираются на конференции и рассказывают друг другу, как та или иная методология спасла их бизнес или погубила их бизнес. А чем принципиально может отличаться сообщество верующих людей, у которых есть Господь, который в том числе им надиктовал, как жить? Мы ищем взаимоотношений с этим Господом. Мы не просто читаем и применяем, мы ищем взаимоотношения с этим Господом, чтобы не отвлекаться, чтобы сам Господь был первоисточником этой информации для нас, и чтобы другие люди, когда приходят и предлагают нам что-то, мы уже об этом почитали, мы уже об этом подумали, мы уже об этом помолились в домашней группе или где-то со своими друзьями, когда встретились после работы или перед работой. Чтобы не было таких сюрпризов, как у апостола Петра, которому сначала Христос сказал, что освобождает всех, кого любит, а потом Господь еще видение ему дал, сказал, что, слушай, что касается еды, все чисто. Для чистого все чисто. Голодный, готовь и кушай. И люди не делятся теперь на первый сорт и на второй. Есть люди, которые уже спасены Господом, и есть люди, у которых Господа пока нет. И значит, с ними мы можем говорить. Есть одно маленькое, конечно, есть одно маленькое исключение, о ком Слово Божие нам говорит, что нам с ними общаться не надо. На эту тему мы и говорили проповеди раньше, и читали вместе с вами, и будем говорить снова. Если человек называет себя христианином, совершает грех, мы говорим: ты грешишь. Он говорит: идите лесом. Если человек упорствует во грехе, упорствует раз, упорствует два, упорствует три, и уже на церковное собрание мы его позвали, и уже сказали: перестань, пожалуйста, греши. Человек сказал: нет, я буду жить так, как я хочу. Мы перестаем называть этого человека христианином. Только в этом случае мы можем ограничивать себя в общении со всеми остальными людьми, которые либо любят Бога, либо Его ищут и хотят с нами общаться. Мы призваны и в некоторой степени обязаны общаться. В любой непонятной ситуации мы возвращаемся к Евангелию. Бог так полюбил этот мир, что отдал своего единородного сына, единственного сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. Каждый верующий. Каждый верующий. Ты русский, или ты татарин, или ты армянин, или ты еврей. Или ты мексиканец, или ты американец, или англичанин. Какая разница? Может быть, даже француз с российским паспортом. Если ты Христов, то важно только это. Потому что в противном случае я позову тебя на кулебяку, а ты придешь и скажешь, нет, нужны круассаны. Кулебяка не славит Господа. Нужны круассаны. И вот наши религиозные споры между конфессиями, между церквами, между верующими, они настолько же смешные, как вот эти разговоры о выпечке. Даже если она без глютена. Нам нужно честно посмотреть на свою жизнь и понять, что христиан очень-очень мало. И если мы смотрим на других верующих и пытаемся их оценить чем-то, кроме их близостью со Христом, кроме их желания, кроме как их желанием следовать за Господом и радоваться о спасении, ну то мы просто тратим время. Тратим драгоценное время, единственный невосполняемый ресурс, который у нас есть, который Господь нам дал. Каждый верующий, кто верит в то, что Христос за него пострадал на кресте, спасен. С этими спасенными нам нужно общаться, и с этими спасенными нам нужно вовлекать в наше общение все новых и новых людей. Если переходить к применению, если вы в церкви в первый раз или недавно, если для вас все это, ну, еще пока новые разговоры, то у церкви, у верующих, с точки зрения Священного Писания, есть главная ценность. Это учение нашего Господа Иисуса Христа, и это спасение, которое мы по Его благодати, уверовав, обретаем. Не за хорошее поведение мы получаем спасение, но по вере. И когда мы поверили, когда мы понимаем, что мы спасены, вот тогда хорошее поведение перестает быть проблемой. Потому что мы с благодарным сердцем боремся со своими страстями и учимся дальше уже быть хорошими гражданами своей страны, хорошими студентами, хорошими мужьями, женами, хорошими сотрудниками, хорошими начальниками там, и так далее, и так далее, и так далее. Но начинается все со Христа. И наши добрые дела – это побочный эффект, это или результат близости с Богом. Но не добрыми делами мы меряем свою жизнь, а Господом нашим. Ну и для нас, для всех центральный вывод здесь – это всякий раз, когда мы встречаемся с какими-то противоречивыми идеями, мы призваны проявлять заботу о церкви, невзирая на то, откуда пришла идея, невзирая на то, насколько высоко человек, который эту идею принес, находится, но только меряя все Священным Писанием, применяя к этому понимание радостной вести. Ну и еще один важный вывод – это не ставить традиции или принадлежность одних братьев и сестер над другими. Для одни традиции не возвышать над другими. Когда придет Рождество, а это будет скоро, нашим друзьям и коллегам на вопрос, а почему у вас Рождество 24 декабря, сочельник, мы будем отвечать без претензий, без напора, без гордыни, а с любовью, что так исторически сложилось, что мы относимся к западной традиции. И вместе с православными 6-го тоже будем праздновать. Но начнем праздновать 24-го. А хочешь в собор прийти вечером после работы петь песни? Приходи, мы зажжем свечи и будем все петь песни, которые на Рождество играют в кофейнях. Потому что для нас они имеют суперзначение, они говорят о нашем Господе. И ты увидишь одновременно 300 счастливых лиц. Приходи. У нас не может быть соревнования между конфессиями, потому что христиан катастрофически мало. И эту идею нам нужно брать с собой. Мы ни с кем не соревнуемся, потому что есть только один чемпион, это наш Господь Иисус Христос. И во всех дисциплинах уже победил, нам нужно только присоединиться к Нему, пойти за Ним, назвать Его, наконец, своим Господом. Не себя, а Его. Не свою церковь, а Его. Не свою какую-то феерическую принадлежность к чему-то там элитарному, но Его. Потому что Он духовная элита. А это гораздо важнее всего на свете. Если вы понимаете, что в вашей жизни вот эта межрелигиозная, межконфессиональная, межнациональная рознь была когда-то, сейчас будет тихое время. Просите у Господа прощения. И будем вместе молиться о том, чтобы Господь дал нам антидот от вот этого человеческого, на который так легко отвлечься. Давайте помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Благодарим Тебя за Петра, который отвлекся от истины. Благодарим Тебя за Павла, который вернул его к истине. Благодарим Тебя за то, что мы можем следовать их примеру, что мы можем идти за Тобой, Христос. Можем вовлекаться в Твой мир. Можем быть спасены и своими делами, но по Твоей благодати. Мы поклоняемся Тебе. Мы просим, меняй нашу жизнь. Помоги нам в этом. Помоги нам видеть, как Ты спасаешь людей, которые еще вчера Тебя не знали. Помоги нам видеть это чудо. Пусть Твое Царство распространяется. И помоги нам участвовать в этом, помогать Тебе, служить Тебе и не противодействовать. Во имя Отца, Сына и Духа Святого.
Вы слушали подкаст Московской библейской церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте библейскаяцерковь.рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.